Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Светлые истории» на Радио «Вера». Наша любимая программа, в которой мы собираемся в студии вчетвером, чтобы рассказывать истории о том, как Бог неизменно присутствует в жизни человека, открывает себя, помогает, утешает. «Светлые истории» — программа, которую можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru или на странице «Радио Вера» во ВКонтакте. Я приветствую гостей нашей сегодняшней студии. Наш гость-священник Александр Нарушев, настоятель храма святителя Иова на Можайском шоссе, председатель комиссии по деятельности воскресных школ города Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мои дорогие коллеги, ведущие «Радио Вера», Алла Митрофанова, привет.
Здравствуйте всем.
Наталья Лангамер, привет.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. Дорогие друзья, еще раз скажу, что есть видеоверсия программы «Светлые истории», и, в частности, на нашей странице во ВКонтакте есть возможность оставлять комментарии под программой и не только делиться впечатлениями об услышанном, но и писать ваши истории. Мы их очень ценим, мы их собираем, читаем внимательно и время от времени выбираем то, что больше всего запало в сердце, чтобы сделать программу целиком из ваших историй. Пока таких программ было немного, но они были, и мы надеемся обязательно это повторить, поэтому, пожалуйста, не пренебрегайте этой возможностью написать вашу историю, вашу светлую историю, чтобы мы ее в эфире зачитали. Если не в комментариях на страничке «Радио Вера» во ВКонтакте, то можно присылать ваши истории на сайт info@radiovera.ru. И вот сегодняшняя наша тема, на самом деле тема вечная, про приход человека к вере, про обретение веры, может быть, про то, в каких неожиданных обстоятельствах это случалось. Хотя, по большому счету, любой приход к вере есть маленькое неожиданное Божье чудо. И мы, наверное, не в первый и не в последний раз на эту тему рассказываем истории в «Светлых историях», потому что это, пожалуй, самое главное. Вот самое главное событие в жизни человека, когда в нее приходит Бог. И всегда интересно узнать, как еще это бывало. Я думаю, что вот у вас, отец Александр, мы обычно с гостя начинаем наши «Светлые истории», как у пастора, таких историй просто готовый саквояж.
Ну, я совершенно поддержу вашу мысль о том, что приход к вере – это даже не маленькое чудо, а это огромное чудо. Потому что, может быть, со стороны это кажется какая-то обыденная вещь, где-то что-то произошло, кто-то с кем-то вдруг, внезапно. А если посмотреть, как наш вот невоцерковленные друзья, товарищи относятся вдруг к человеку, который начал ходить в храм, начал соблюдать посты и все прочее, они даже смотрят на него как с некой подозрительностью. Но в масштабе вот личности обретения веры, обретения Бога, это огромное чудо. Это целый взрыв, сравнимый, наверное, со взрывом Вселенной, который дал начало по повелению Божьему всему существующему. То есть начинает человек жить совершенно по-другому. Конечно, много у меня примеров. Сейчас вот всплывает и по дороге, когда сюда ехал, в машине вспоминал этих людей, эти лица, и что-то личное приходило. Наверное, такой самый яркий пример, не очень давно произошедший в истории нашего прихода, это обращение к вере такого человека, выросшего, воспитанного в традиционной исламской культуре, турок по национальности. И вот этот человек несколько лет назад просто начал меня донимать вопросами христианской веры и желанием, значит, принять крещение. При этом он осознавал, что родственники его не поймут, что, приезжая обратно к себе домой в Турцию, он будет испытывать, ну, не то что дискомфорт, а, может быть, даже какие-то притеснения. Ну, вот настолько сильно у него вдруг это вот желание стать христианином возникло, что вот он решил таким образом завершить, так сказать, этот огонь веры, который разгорался все-таки, чтобы он разжег его и принять крещение. Я честно скажу, что я, наверное, месяца 2-3 его так испытывал, сам себя внутренне ломая, думаю, слушай, ну он пришел человек, просит креститься, ну что ты его мучаешь? Вот, мы общались, у него не очень чистый русский, но хороший. Вот, и читали Евангелие, где-то что-то пояснял, рассказывал. Звали его до крещения за миг.
А потом?
Симеон. В честь Симеона Богоприимца, в память Симеона Богоприимца. Им очень понравилась история про Симеона, про сретение, про встречу. Я как-то одна из наших бесед была построена на как раз тему сретения Господне. И он говорит, вот этот Симеон, говорит, вот он же дождался. Я говорю, да, дождался. И я так думаю, слушай, надо его крестить, как Симеона. Я еще немножко чуть попозже вернусь и еще расскажу про него, почему так Симеон родился. Это уже действительно, наверное, такое чудо. Ну, а если говорить про веру, как он пришел к этой вере. Ездил на машине, таксистом работал. Это все время говорит, проезжай мимо вашего храма. Колокол начинает звонить. А у меня, говорит, сердце прям вылетает. И не могу понять, что происходит. Говорит, я, говорит, религиозный человек был, ну, как бы так, по мере. Турки, они все-таки не очень, они такие, более светские люди. А здесь, говорит, вот этот колокол православно звонит, у меня, говорит, сердце вылетает. Да, сразу вспоминается, да, слава Богу, Сенкевич, не спрашивай, по ком звонит колокол. Колокол всегда звонит по тебе. Ну вот, и вот его призвал колокол, ну, в данном случае с нашего храма, но не только. Он говорит, везде всегда, когда слышал колокола, меня всегда это как-то очень сильно будоражило, как будто зовет Господь. И сейчас раб Божий Симеон, крещенный православный христианин. Знаете, всегда хочется какой-то прям хэппи-эндовской концовки истории. Но, слава Богу, он жив-здоров. Сказать, что он супер воцерковленный человек, я не могу, но он всегда в поле зрения, он приходит. И вот уже несколько лет, и он все-таки приходит, иногда причащается. И я у него как-то вот на днях мы с ним встретились. Я говорю, ну, как ты, говорю, Семен, ничего у тебя нет? Не, говорю, не растаял. Ну, такая тайна души и тайна жизни. Она происходит. И я не знал его до, ну, вот его прихода к вере. Я не знаю, как он изменился. Но я увидел то, насколько сильно было призвание Божие в его душе, как оно срезонировало, что он готов и пошел на реальное исповедничество, любя своих родителей, любя своих родственников. Но он не смог устоять вот от этого разрывающего все голос Божий в его душе. И вот так он завершил. Надеюсь, еще и продолжает, и будет продолжать. Если Семен меня услышит, он поймет, о ком я говорю.
Вот. А он, да, как-то приезжал после этого к своим родственникам туда, в Турцию? То есть он с ними общался? Какая была реакция? Рассказывал ему что-нибудь?
Я не интервьюировал его в этом плане в принципе. Он ездил в Турцию. До поездки его мы с ним разговаривали. Он говорит, ну, я, говорит, наверное, специально не буду говорить, но я отказываться не буду. А, знаете, требовать от другого человека прямо вот такого сразу исповедничества даже священник не вправе. Я ему говорю, ну, ты же узнал Христа. Я говорю, вот дорожи, люби его. Как ты будешь дальше, это уже, ну, твоя борьба, твоя жизнь со Христом. Ну, со свойственной вот восточной манере, в свойственной восточной манере бил себя грудь, говорю, а, все это теперь мое, это навсегда. Дай Бог. Ну, я говорю, вот не виделся с ним полгода, буквально на прошлой неделе. Он приехал, попросил, значит, он где-то квартиру купил, говорит, освети квартиру небольшую. Ну, поэтому переехал. Он говорит, я переехал в другой район, но хочу, чтобы... Я обрадовался тому, что он на месте свой. И его чудо продолжается в ведомом только ему и Богу направлении. Но это вот одна из историй. Я думаю, если вы еще до меня доберетесь, я вам расскажу еще несколько.
Ну, у нас еще есть немножко времени. Расскажите еще одну какую-нибудь коротенькую.
Самую коротенькую? Про колокол расскажу.
Давайте.
Свою,
так,
если можно.
Так, отлично.
То же самое, почему я так среагировал на Семёна, потому что такая же история произошла со мной в детстве. Это не взрослый возраст, мы сейчас, наверное, обсуждаем больше вопрос, связанный с обретением веры во взрослом возрасте.
Да.
Когда это действительно такое вот прям должно пройти было бы через огонь и воду. А в детстве у меня было все проще. Я тоже вышел как-то на улицу и вдруг услышал колокол. Ну, вроде бы он всегда звонил. Но в этот раз он позвонил особенным образом. Я пошел, мне было лет 12 или 11. Пошел искать храм, откуда он носился. Ну, и так, так и остался там.
А родители верующие были?
Ну, я из семьи военного офицера, да, боевого офицера. Никогда не отрицали ни этого. Но венчались только тогда, когда я уже решил становиться священником. То есть уже в совсем-совсем зрелом возрасте. Но сейчас воцерковленные люди, Папа Царствия Небесного 4 года назад представился, причащался, исповедовался, и вот тоже как Христос его изменил, если про отца говорить. Он в свое время упал, сломал позвоночник, это было в начале 90-х, и лежал так уже, ну, не надеясь особо, что встанет. Ну, вдруг начал молиться Серафиму Саровскому, Амвросию Оптинскому. Вот его церковление началось вот с такого, будучи уже подполковником. Вот он лежит, прикован на кровати и начинает размышлять о своей жизни. Ну, не, он ходил, работал, потом стал директором большой фирмы там, и так далее, после увольнения из армии. Но он всегда сам говорил, что меня поднял с постели вот преподобный Серафим и Амвросий Оптинский. И я видел, как он меняется, потому что это был суровый, хотя очень интеллигентный, но очень суровый человек в семье. Мнение отца было безальтернативным. А потом становился просто мягким, 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 мягким. И я уже, вот, когда к 70 годам подошло, я смотрел на него, говорю: пап, ну где же тот, ну, вот, тот известный мне? Может быть, он прямо не сказал, но я понял, что вера в Бога, она меняет человека не сразу, с годами. Вот. Человек мягчает и начинает думать о чем-то более важном и ценном, чем позиционировать, утверждать себя в этом мире.
Светлые истории.
Это «Светлая история» на радио «Вера». Наш гость сегодня священник Александр Нарушев, настоятель храма святителя Иова на Можайском шоссе, председатель комиссии по деятельности воскресных школ города Москвы. В студии мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Наталья Лангаймер, я Константин Мацан. Ну, и, Наташ, раз ты уже слово взяла,
держи
то
его.
Держи его дальше, да.
Я тоже сидела, думала, о чем рассказать сегодня целый день, и почему-то решила рассказать про папу. Вот видите, как, да, сопутствовало. А у нас очень заплетено с моими родителями вот это наше обретение веры. Мы были семьей, ну, не воцерковленной. Единственный, кто у нас всегда стоял на коленях, я помню в основном бабушку сзади. Она ходила дома в валенках, у нее больные ножки были в теплых войлоковых, и всегда в косыночке. Мы, честно говоря, думали, что потому что у нее уши болят. Она была глухая уже к старости. И вот я помню ее так вот сзади, она на коленях, перед ней вот эта черная рамка, там какие-то люди нарисованы, и вот это вот Пресвятая Богородица, 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 думаю, что за странное слово такое. И как-то это было даже стыдно, что ли, вот что на коленях там человек стоит, ну, неловкость такая была перед одноклассниками, которые это видели, приходили к нам домой. Вот. Потом у папы случился инфаркт, когда мне было 3 года, и мама его вымолила только одной молитвой: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас», ну и это нас дальше никуда не двинуло. Папа остался с нами, прожил еще, ну, считайте, 22 года, да, мне Господь подарил папу, я его знала. Он был очень интересным человеком. Он сначала, ну, закончив МАИ, он занимался техникой. Потом он начал заниматься созданием информационных баз, хранением информации, когда вообще эта тема была совершенно никому неизвестная. И он как-то так, опережая свое время, пришел к тому, что это все надо защищать юридически, все эти данные, которые собираются с людей, и занялся информационным правом. И не будучи юристом, он освоил настолько это, что создал кафедру в Московской государственной юридической академии Кутафина. И я помню, как он эту кафедру пробивал, кафедру информационного права. Все говорили: какое право? Он ходил по разным инстанциям, говорит: ну, есть земельное, есть там уголовное, есть семейное, ну, какие-то есть уже, причем здесь что значит информационное? И вот эти вот его все поражения на этом фронте, и вот это как бы сострадание ему, мы все это с ним проходили. А потом он, когда все больше и больше болел, я от него услышала фразу, я уже подросла, стала что-то соображать, осмысливать вместе с ним какие-то события, он сказал: не то я выбрал. Я думал, самое сложное – это техника. Потом, значит, думал, вот юридическая сфера. А сейчас понимаю, что самое сложное – это медицина. И он, значит, стал сам себя, ну, не сам себя лечить, но он уже обходился без врачей после инфаркта, обширного инфаркта миокарда. Потом мы сделали шунтирование на сердце, на открытом. Была операция в Германии. Но выходить его там не смогли, мы не смогли оплатить это все, потому что, ну, дорого в больнице оставаться, его перевезли в Россию, а там для операции разжиживают кровь, ну, чтобы тромбов не было. Но в России не смогли восстановить после немецких препаратов, восстановить обратно концентрацию крови, и у него была вот эта несворачиваемость крови, то есть он жил на пороховой бочке, и он слабел очень. Он вот слабел, слабел, тяжелее работать было. Он приходил, садился в кресло. Мама говорила: папулька, что ты чувствуешь? Он говорит: слабость. Ну, вот мы как-то вместе с ним, значит, вот его всячески поддерживали. И в какой-то момент, когда мы поехали в санаторий, я к тому дню, наверное, верующей-то была, ну, такой, весьма, весьма своеобразной. Я прочитала книгу какого-то, не будем называть, писателя, который занимался сначала экстрасенсорикой, гипнозом, еще чем-то, а потом вдруг он уперся в какую-то стену, в какую-то силу, с которой он не смог справиться. И он сам пишет, что я понял, что это Бог. Вот так я узнала странно про Бога и приняла это на веру. Ну, дальше он что-то писал про то, что надо прощать, надо с любовью к людям. Ну, вот я как бы начала стараться это делать. И очень многое для себя стала открывать. Еще что-то читала, начала набирать информацию. Я к тому моменту, я крестилась в 18 лет, но не воцерковилась. То есть я один раз причастилась, и так это и осталось. Но я понимала, что Бог – это вот все. Это вот основа основ. И вот мы с ним пошли гулять в лес и стали про это разговаривать. И я никогда своего спокойного папу не видела столь возбужденным. Я помню, как он говорил: а как ты тогда объяснишь концлагеря? Почему Господь это допускает? Почему страдают дети? Мы шли в лесу, никто не слышал. Я видела вот его это вот сопротивление. Я ему что-то отвечала, как-то что-то отвечала. И когда мы вышли, он сказал: и ты так живешь? Я говорю: да. Мне было 25 лет тогда. И когда мы вернулись домой, у него случился приступ, ему повезли в больницу, вырезали желчный пузырь. И перед операцией он сказал, что я хочу креститься. А мама говорит: ну, Витюш, куда же мы пойдем? Он говорит: вот прям в соседнюю церковь. Ну, говорит, ну, подожди, давай после операции, ну, что ты сейчас вот как бы в таком состоянии, там, не мытый, ничего. И как только его прооперировали, он встал на ноги, мы с ним поехали в храм на Красной площади Казанский, да, где тогда служил отец Игорь Фомин. И там был, ну, не отец Игорь крестил. Я помню, что мы приехали, и мы простояли полтора часа в ожидании, когда священник сможет крестить. И он так вот к стенке прижался, человек, который вообще как бы не мог долго сидеть-то, ему надо было прилечь. Я говорю: папуль, может, сядем, может, в другой раз? Он говорит: нет, я... Нормально, нормально. И я помню, как он поднялся в купель, и это тоже для него было испытание. Он такой интеллигентный человек был, а купель была на возвышении, и он оттуда выходил, не в рубахе крестился, а просто в нижнем белье, и ему так это неловко было. Было несколько человек, кто тогда принимал крещение. И я его так вот в полотенце завернула, как ребенка, И мы ехали назад, и я видела, что на заднем сиденье он сидит, вот этот белый пушок на голове, и он как будто светится. Я потом, когда другие люди крестились, я тоже видела этот свет. И он такой спокойный, дремал сзади на сиденье. И вот он был такой вот светлый. Ну, естественно, сразу началась суета. Я купила ему, значит, книжку «Житие святого Виктора». Я ему купила там иконы, там, свечки церковные. Мы что-то все стали обсуждать. Он так ответственно к этому подошел. А через 40 дней он упал, началось внутричерепное кровотечение, и за двое суток его не стало. Вот такой был приход к вере папы. А я, будучи уже крещеной, у меня папины знакомые верующие на похоронах утешали, говорят, православные не убиваются, приезжай к нам, мы тебе там все расскажем. Я приехала, но я в церковь все равно не пошла. А в церковь я пришла уже в 31 год осознанно. Я не могу сказать, что это было какое-то озарение, какое-то чудо. Но пришла, потому что жизнь не клеилась. И помню свое ощущение, когда зашла в магазин книг, а я училась, второе образование было психологическое, еще когда это не было модно, а когда это было стыдно. В 2000 году, в 2001 я получила диплом о втором образовании. И меня тогда потрясло, что в психологии очень много разных направлений. И я спрашиваю педагога, ну а на самом деле-то как? Ну, выбирай. И тут я захожу в книжный магазин православный, беру книги и понимаю, что они все об одном. И вот это меня потрясло, что вот все сходится в одной точке, и вот тут истина. Вот, и тогда пришла к вере я. А вслед за мной мама, которая вот так вот тихо как бы молилась, но вот церковленной тоже не была. А потом я поехала к иконе взыскания погибших Пресвятой Богородицы в Брюсовом переулке, начала молиться, и очень быстро мама за мной поехала в храм, и как бы вот тоже пришла к Богу. И вот 12 числа октября будет год, как она отошла к Господу, тихо, спокойно. Тоже мы ее отпевали, очень легкое было отпевание, батюшка сказал. Так что как-то вот промыслительно вот эта наша бабушка Липа, баба Липа Олимпиада, стоящая на коленях перед иконой, которая сейчас у меня, вот там Иоанн Креститель и Николай Чудотворец, видимо, какая-то семейная икона писанная, вот как-то она так нас вымолила. Такая вот история.
Интересно, отец Александр, а как вот в вас это отзывается, все услышанное?
Я повторю, что каждая личная семейная история – это личное чудо и личный восторг. Со стороны воспринимать это можно с радостью, но никогда ты не поймешь и не ощутишь те же эмоции, те же чувства, которые испытывает человек, ту радость, которую он испытывает за своих близких, за своих родных, ту радость, которую он испытывает за себя самого, когда вспоминает себя до веры и после того, как это случилось. Поэтому я только радуюсь, восхищаюсь, и Царство Небесное вашему папе. Господь призвал его, знаете, как у Бога всегда все вовремя.
Да, тогда это трудно было понять, а сейчас понимаешь.
У Бога всегда все вовремя, и кто-то приходит в начале своего жизненного пути, кто-то приходит через долгие боления, сомнения, возмущения. Вот я вспомнил, у меня есть в нашем храме есть одна такая пожилая женщина, прихожанка, вот она все время приходит и кается в маловерии. И когда позволяет возможность, не так много людей, вот мы постоянно с ней, вот я пытаюсь ей объяснить, что она не маловерная. Она мне доказывает, что она маловерная. Что... Потому что человек, который так страдает от того, что вот, говорит, я хочу, чтобы так во мне, вот чтобы, вот как люди рассказывают, чтобы во мне это отзывалось, откликалось, чтобы это горело, а у меня этого нету. Я живу и живу, а я вот так этого хочу. Наверное, я маловерный. Вот я не могу вот так вот радоваться, я не могу вот так вот молиться, долго стоять. Я очень этого хочу. И вот сколько лет она приходит все время мне в этом. А я... Нет, это не самобичевание. Это не попытка какого-то такого, знаете, пообщаться со священником на какую-то личную тему. Это правда ее мучает, и через нее я начинаю, как и любой другой, наверное, человек, знаете, как, простите, немножко в сторону. Ведь когда священнику исповедуется, параллельно священник сам исповедуется. Господь открывает через... исповедь другого, он открывает и тебе самому свои собственные грехи, свои собственные немощи. Это такое обоюдоострый меч, который проходит вот невидимо, незримо, рассекая раны души у одного и у другого и излечивая их. И вот она кается, и я так, слушай, думаю, я, наверное, такой же маловерный. И когда такая мысль пришла ко мне, у нее все закончилось. Ну, в смысле, как? Она не то, что она прям вдруг уверовала, там загорелась и все прочее, но, по крайней мере, это перестало ее так сильно томить и терзать. Вот. И это тоже, наверное, еще одно чудо обретения веры у человека. Когда ты борешься, ищешь, горишь и не получаешь ответа, и это прям работа такая.
Мы вернемся к нашему разговору, к нашим светлым историям после небольшой паузы. Я напомню, сегодня у нас в студии гость светлых историй, священник Александр Нарушев, мои дорогие коллеги в студии, Алла Митрофанова, Наталья Лангаймер, я Константин Мацан. Дорогие друзья, мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлая история. Продолжаем мы рассказывать, как всегда, в этом часе на Радио «Вера». Мы – это ведущие Радио «Вера», мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Наталья Лангаймер, я Константин Мацан и гость сегодняшней нашей программы – священник Александр Нарушев, настоятель храма святителя Иова на Можайском шоссе, председатель комиссии по деятельности воскресных школ города Москвы. Наташа, у тебя до перерыва была какая-то реакция на рассказ отца Александра.
Да, я хотела спросить отца Александра, вот как он мне ответит. У меня, знаете, какое было ощущение, когда папа ушел, что если бы он верил с детства, он, наверное, был бы священником. Он очень любил людей, его очень любили люди. И он был очень дипломатичный, открытый ко всем, с огромным состраданием. И вот как-то так получилось, что вот не уверовал он с детства, не были родители верующие. Вот он стоял, смотрел на небо и говорил, самолет летит. Как он так летает? Мама говорит, ну, Витюша, ты же закончил МАИ, ну, как он так летает? Он говорит, я не об этом. Кто это все придумал? Кто это все сделал? Это вот был жадный поиск. Но вот, не знаю, это промысел Божий или это наши ошибки, что он, возможно, не стал, кем мог бы стать и не послужил в самом сложном на самом деле.
Он стал тем, кем должен был стать и послужил так, как должен был послужить. Потому что служение Богу – это не только у престола. Это не только в храме. Служение Богу – это честная жизнь. Это искренняя жизнь. Это поиск. Это, знаете, вот, может быть, забытое сейчас слово или не так употребляем. Это настоящесть. Вот, к сожалению, все чаще встречаешь не людей, а роли, маски, игры, представления. Когда люди пытаются как-то себя позиционировать, что-то с себя строить, показывать в контексте того общества или той ситуации, в которой нужно вести так, как... А вот настоящее ускользает из обиходности, или это считается где-то моветоном, где-то еще как-то по-другому. Но я уверен, ваш папа был настоящим, это если точно. Он до операции и удаления там, до желчного пузыря спорил с вами, что ища Бога, ведь это же был не просто спор, это был крик и спор с самим собой.
Да.
Да. И все нормально. Он был и есть у Бога тем, кем должен был быть.
Спасибо.
Продолжим слушать истории и рассказывать. Аля, а с какой историей ты сегодня в студию пришла?
Я пришла с историей, которая в строгом смысле, наверное, не должно бы в эфире прозвучать, потому что знаю
начало
я
интригующее.
О ней из художественной литературы. Но в оправдании могу сказать, что это та художественная литература, которая списана с жизни. Речь идет, мы тут с Костей на днях общались, я делилась своими впечатлениями, открытиями, связанными с поездкой на Пинежье. Это 200 с небольшим километров от Архангельска, отсутствие дорог, это северный край, это русский север, собственно говоря. И земля, связанная с именами и Пришвина, и, что в первую очередь сейчас важно для меня, Федора Александровича Абрамова, выдающихся писателей. Ну вот Абрамов – это человек, который глубоко меня потряс, когда меня пригласили прочитать лекцию об Абрамове на театральном фестивале, проходящем в селе Карпогоры. Просто чтобы вы представляли, село Карпогоры – это 3000 жителей. 3000 с небольшим жителей. Фантастический, прекрасный любительский театр, когда люди вечером после работы приходят к 8 там, и до 12 репетируют, и им это доставляет радость. И, соответственно, да, и везде память о Федоре Абрамове. Потому что когда я здесь в Москве начинаю говорить, я с его тетралогией, 4 романа, которые написаны с 50-х по 70-е годы, над ними работал, собственно, описывая родное село. Родное село его недалеко, это село Веркало, которое в его романах трансформировалось в Пикашино. Он создал целую вселенную. Вселенную жителей села Пикашино и, собственно, колхоза, который либо «Новый путь» называется, либо «Новая жизнь», по-разному он у него там фигурирует в разных романах. И это герои, которые из одного романа перетекают в другой. Так вот, когда я в Москве начинаю с людьми об этом говорить, причем с людьми читающими, я сталкиваюсь с реакцией такой, ну, а это что-то на какое, ну, про деревенщиков, ой, ну, давайте лучше про Достоевского. Или лучше про Толстого. Так вот, совершенно ответственно заявляю, что Федор Абрамов – это удивительный, как мне кажется, собеседник Федора Михайловича Достоевского. И прочитать его тетралогию сегодня, может быть, даже гораздо важнее в 2025 году, чем перечитать, например, в очередной раз «Войну и мир». И истории своих героев он видел в реальной жизни, в своей родной Веркале. Когда в 1942 году его отправили после серьезного ранения на чуть-чуть набраться силы и поправиться, он приехал в родное село и увидел, как он сам об этом говорил в 1981 году. В частности, на телевидении он выступал, была встреча с читателями и делился своим открытием, как он сказал, понимаете, не союзники открыли Второй фронт во время Великой Отечественной войны, ну или Второй мировой, если мы шире возьмем, это русские бабы открыли Второй фронт, когда встали на место мужчин и взвалили на себя всю вот эту тяжелейшую работу в поле и в хозяйстве. Одна из его героинь, собственно, в селе Веркало было много старобрядцев, староверов, людей, которых советская власть гнала, поэтому показывать свою веру открыто они не могли, но дома тихо молились, иногда даже получалось там как-то собираться вместе, что, в общем, ну, далеко не всегда. Но, тем не менее, веру своих отцов они трепетно хранили в собственном сердце. Есть у него героиня, которая меня потрясла до глубины души. У него много таких портретов русских женщин. Зовут ее Марфа Репешная, и придумать такое невозможно. Поэтому я решилась сегодня рассказать ее историю. Она вышла замуж, ну, в юности, и, как часто тогда бывало, не по собственному выбору. Это были 20-е годы 20 века. Это время НЭПа, по сути, то есть до коллективизации дело еще не дошло, колхоза еще не было. И вместе с тем это были очень голодные времена, потому что, ну, после гражданской войны опустевшие земли, тем более речь идет о севере. А в ее семье, ну, вот жила она, собственно, с родителями, с братьями, и братья, как я понимаю, были в ассортименте, потому что, как она обмолвилась о своей матери, рожала она до 60 лет.
Ничего
к слову.
Себе.
О людях-великанах, которые да. жили в тех местах и живут сейчас. Потому что организовать фестиваль в в таком месте, и чтобы к тебе со всей России на этот фестиваль приехали люди и были счастливы от того, что они здесь, это надо быть человеком-великаном. И поэтому Светлана Хрипунова, которая это сделала, с моей точки зрения, наследница вот этих абрамовских женщин. Так вот, выдали ее замуж, потому что свататься за ней пришел Митрий, такой маленький, плюгавенький, паршивенький, плешивенький в смысле, да, как Абрамов там рассказывает, что у него и волосы-то росли клоками, не дал ему Бог прически, да, они как трава на болоте, тут есть, тут нет, вот какой-то весь такой нескладный, а она великанша, она косая сажень в плечах. Она человек, способный работать за десятерых. И пришел он свататься, она сразила его своим вот этим великанским ростом, он смотрел на нее с распахнутыми глазами, пришел он свататься с котомкой соли. А подступала страда, и семейству нужно было выходить в поля страдать, ну, то есть косить. А это тяжелая, на самом деле, работа. Ну, и вообще полем заниматься это тяжелый крестьянский труд. А есть нечего. Едят они какую-то баланду. И если будет соль, то хотя бы щепотку бросить туда. Хоть и это можно. Уже можно есть. А так соли даже нет, и они то землю бросают туда, то прокисшее молоко. Но все равно от этого не легче. То есть есть это практически невозможно. И он приходит с котомкой соли, а он где-то в торговле был занят. И братья с отцом продают ее замуж за эту соль. Мужа своего она не любила, но она ответственно несла взваленный братьями и отцом на нее вот этот самый крест. Она выходила работать в поле, она шла за своим мужем, а он косу едва в руках мог держать. Так ему было тяжело, потому что он не вышел ни ростом, ни силой, ничем. И вот она плетется за ним и старается, чтобы, чтобы соседи его не засмеяли, идти, соблюдая его мужскую честь. А потом плюнула на это, потому что мужской вот этой его честью она корову, у них тогда еще корова была в 20-е годы, она зимой не прокормит. И она начинает махать изо всей силы, и за себя, и за того парня. В общем, выполняла она все работы за двоих. И когда началась война... Вот, собственно, о чем она еще скорбела, что у всех мужики как мужики, да, на фронт, а ее, Митрия, даже на фронт не взяли, его забрали в трудармию. И вот март 45-го года, и сообщают ей, что на Марьиных лугах, это где-то 5-6 километров от этого села, Митрия ее нашли, лежит в сугробе и идти не может, и просит, чтобы она за ним пришла. Она сначала его начинает про себя проклинать, он сломал ей жизнь, она все там тащила на себе, еще до войны она уже все тащила на себе, и вот он такой-растакой, да, и даже для фронта не сгодился, в трудармию угодил, но потом немножечко приходит в себя, идет на конюшню, оказывается, что лошадей там свободных нет, колхозных, она берет сани, сама впрягается в сани, и через лес, и через реку, и через поле идет за своим мужем. А два дня до этого мело по всей земле, во все пределы. Она утопает в сугробах. И она находит его на окраине поля, находит его там, в каком-то заснеженном сугробе, он там, видит, пар с сугроба идет. Угу. Она говорит: «Митрий, ты?» И слышит: «Павловна, ты меня прости. Мне надо было там помереть, но так хотелось перед смертью еще раз тебя увидеть». Она сгребает его в охапку, сажает его в эти сани, впрягается в сани и тащит его на себе, через метель, через сугробы, спотыкаясь, падая, у нее внутри грыжа, она разрывается, она доходит до речки, оборачивается, спрашивает: «Ты жив там?» Он клацает зубами, она снимает с себя полушубок, остается в одном сарафане, накрывает его и тащит дальше до избы. Там она падает, идти дальше не может, в избу она его внести не может, он вползает в избу сам. И она, вползая в избу вслед за ним, она на него смотрит, и он чуть-чуть начинает отогреваться, но все-таки она топит в избе тепло, и его сапоги, обметки, да, остатки сапогов, обмотанные какой-то проволокой, начинают подтаивать, и штаны начинают подтаивать, и вот лужи начинают расползаться по полу, а она чистоплотная, вот просто до нельзя, и она, понимаешь, что она дышать не может. А он говорит: «Дизентерия, понос. И все это начинает таять. Она его, она согревает воды, она наливает воду в корыто, она его моет в этом корыте, одевает в чистую одежду, укладывает в постель. Он говорит: ты прости меня. Я, говорит, я в дороге там какими-то репками он случайными перебивался, что-то там, какие-то остатки в мерзлой земле откапывал, ел вот эти репки. И, видимо, отсюда у него еще усугубление. И он, ему стыдно за себя. И он: Павловна, сколько ж ты со мной настрадалась. Она греет еще воды, начинает стирать его одежду. Там вши всплывают полным вот этим вот слоем. То есть он ночевал где придется, да, его, в общем-то, на порог люди не пускали. И вот в этом обессиленном состоянии он прибывает домой. И вот он засыпает. И она, выстирав всю его одежду, вытерев, намыв вот этот пол, она берет его котомку, она выворачивает ее и начинает разгребать какие-то там пожитки, что у него там, какое-то протертое, дырявое, грязное, засаленное вафельное полотенце, единственное вот, что там у него было. Бутылка керосина, сокровище. Ведь это можно было на хлеб выменять где-то. Он этого не, он для нее нес, потому что всю войну он знал, она сидит с лучиной. И какой-то странный качан капусты, обмотанный шпагатиной. Она бы его выкинула или отдала бы... Ну, коровы нет, уже нет коровы, да, так бы корове бы скормить качан капусты. Коровы нет, но есть вот этот шпагатин, надо было выкинуть. Но шпагатина, она в хозяйстве пригодится, все-таки веревка – это редкость. И она начинает ее разматывать зубами, ногтями, там, ногти ломая. Она разматывает эту шпагатину... И внезапно видит, что это не качан. И ругает его, дурак последний, кто же качан капусты в веревку-то заматывает. И тут она видит, что это не качан капусты, а какой-то сверток в обтрепанной газете. Она эту газету разворачивает, а там английский плат, который она всю зиму, всю войну искала и ругала вообще мужа, что, наверное, это он унес. Вообще, потому что она обносилась за войну, ей голову покрыть нечем на покосе, да, все бабы как бабы в платках, а она с непокрытой головой. И разворачивает она этот английский плат и видит там кулечек со сладостями. А там конфетки-подушечки, слипшиеся там в чайных, в чаинках каких-то, прилипшие к ним чаинки, вот, прилипшие какие-то крошки сахара, несколько кусочков сахара, какие-то карамельки разноцветные, чуть-чуть, вот всего прям по чуть-чуть, и три твердые каменные белые сушки. А она всю войну мечтала о том, что вот закончится война, и она чаю выпьет с белым хлебом. И она две минуты на это смотрит и не может поверить глазам, а потом она начинает орать белугой, потому что она понимает, чего стоило ее тощему, голодному, больному мужу все это до дома для нее донести, для своей Павловны, как он по крупицам это все собирал. Тут одно там что-то, да, удастся отработать, здесь другое, здесь одну подушечку, здесь эту, по крупицам. И сам ведь не ел, голодая и репками этими перебиваясь в дороге, чтобы ей принести. И она начинает выть на всю избу. И тут Дмитрий просыпается, и как ребенок тянется к ней: Павловна, Павловна, что с тобой, что с тобой? А у нее вся жизнь перед глазами переворачивается. Она понимает, что она его всю жизнь презирала, ругалась с ним, а он над ней трепетал. Корову с утра поднимется, подорвется подоить, чтобы только ей было полегче. Ей в отхожее место идти там вечером, да, он с фонарем готов ее провожать. Она говорит: да засмеют же тебя. Он говорит: да какое мне дело, что люди подумают, лишь бы тебе, Павловна, было полегче. И вот она ревет, и он тоже начинает плакать. В общем, утром он проснулся, там какое-то время он немножечко так прохрипел, потянулся к ней руками, и около полудня он умер. Было это, как пишет Абрамов, великим постом. У него внезапно начинает появляться в самых неожиданных местах, при том, что это советский писатель, церковный календарь. А на Пасху муж ей приснился. Приснился, как будто бы входит в избу и сразу ей говорит: Павловна, ты не бойся, я не мертвый. Он знает, что она покойников боялась всю жизнь. И спрашивает: ну как ты здесь? Она говорит: да я-то по-земному, а ты-то там как? Говорит: а я у реки. Со староверами живу. И он весь светлый такой и радостный. И просыпается она, и солнце бьет в окно, и Пасха. И она понимает, как она хочет после смерти в вечности быть вместе с мужем. И принимает старую веру.
Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера. Мы сегодня рассказываем. Мы – это ведущие Радио Вера, мои дорогие коллеги. Наталья Лангаймер, Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Наш сегодняшний гость – священник Александр Нарушев, настоятель храма Святителя Иова на Можайском шоссе и председатель комиссии по деятельности воскресных школ города Москвы. Надо было Алле Сергеевне поручить последней выступать сегодня.
Почему?
Потому что...
Заслушались и выключились.
Ноту подняла нас, что...
Это не я, это Фёдор Абрамов.
Фёдор Абрамов...
Это великий писатель Фёдор Абрамов. И его романы «Братья и сестры» или же «Пряслины», как еще эту тетралогию называют. Это четыре романа.
Великий писатель Фёдор Абрамов в исполнении великого литературоведа Аллы Митрофановой.
Да. Великого таланта рассказчика.
Подняли нас на такую высоту, после которой трудно что-либо сказать. Спасибо тебе огромное, действительно, ну, потрясающая история, как будто бы прочитали первоисточник, но хорошо бы теперь освоить, собственно, сам первоисточник. Действительно, вот я думал, где же там приход к вере? Ну, вот он должен был быть, и он случился.
Ну, вот эта трансформация, она произошла, когда она разворачивала... То есть она поняла, что она... что муж-то ее всю жизнь любил, а она его любовь не принимала. И вот весь этот переворот и ее приход к вере стал возможен, когда она в свое сердце впускает эту любовь. Вот в чем дело.
Я тоже долго думал, какую историю рассказать, и я не случайно заметил в самом начале, что мы постоянно рассказываем истории о приходе к вере, своих знакомых, своих друзей, и так или иначе все эти истории вот из ближнего круга знакомств за эти годы в программе «Светлая история» уже прозвучали. Но у меня недавно тоже случилось такое маленькое открытие, связанное с чтением биографии любимейшего нашего митрополита Антония Сурожского. Во-первых, у меня есть такое ненаучное наблюдение, что когда мы в современном вот, нашем медиаполе, любом общественном, таком православном, скажем так, комьюнити, произносим фразу «встреча с Богом», вот через минуты две обязательно возникнет история митрополита Антония. Это самая знаменитая, такая же парадигмальная история о том, что такое приход к вере. Это вот чтение Евангелия от Марка между 2 и 3 главой. Будущий владыка Антоний явственно пережил присутствие вот здесь, с другой стороны стола воскресшего Христа. Я даже не буду эту историю еще раз повторять, все ее прекрасно знают. Это вот будем считать, что я и рассказал, да, про приход к вере. Но дальше, что любопытно, и что мне открылось только буквально недавно, когда я читал биографию митрополита Антония. Как дальше реализовывался этот приход к вере, в чем он выражался? Мы часто же цитируем эту историю, про нее рассказываем, а у владыки Антония, например, есть продолжение того, что, собственно, в нем изменилось. И он говорит: «Я хотел с тех пор только молиться. Вот мне все остальное казалось каким-то неинтересным». Я вот думаю, насколько же это на самом деле нетипично. Мы рассказываем про приходы к вере, но часто ли приход к вере человека... Я даже там себя вспоминаю, вот так вот сразу выражается в желании только молиться. Это нужно обладать каким-то особой верностью и особым таким стремлением ко Христу. Но более того, я в биографии владыки Антония прочитал о, как ни парадоксально, не очень простом отношении его мамы не к приходу к вере, но к дальнейшему его пути уже как монаха, священника и епископа. Тоже по разным сведениям мы знаем об очень близких отношениях владыки Антония с его мамой и бабушкой. Они жили втроем в Париже, ну, вернее, пока он не переехал в Лондон, и в Лондон они за ним переехали. Это вся была его семья, мама и бабушка. И всегда мы знаем о теплых отношениях. У нас даже вот на радио «Вера» мы как-то раз беседовали с одним из духовных чат владыки Антония, который сам владыка рассказывал, и она, живя в Лондоне, это наблюдала, как они так близко с мамой общались, вместе гуляли, вместе читали стихи. Вообще для владыки Антония, как оказывается, вот эта необходимость, скажем так, ну, в каком-то смысле бросить маму с бабушкой, то есть перестать вот с ними жить, была неким, ну, внутренним таким препятствием на пути к монашеству. Mm-hmm. То есть ему казалось, что отказаться нужно от всего, но от этого как будто отказаться было очень тяжело. Вообще тоже какая-то такая сыновняя ответственность и сыновняя, ну, по-настоящему любовь вот к старшим, к маме с бабушкой. И был очень интересный эпизод, когда его духовник, будущего владыки Антония, отец Афанасий Нечаев, владыка Антоний долго, в общем, как я понимаю, ну, рассчитывал на какое-то благословение уже на постриг, и в итоге в какой-то момент ему отец Афанасий сказал: ну хорошо, давай мы вот тебя пострижем, но вот надо тогда вот уже так от бабушки с мамой отказаться в каком-то смысле. И для него это было очень тяжело, и он это в себе обдумал, может ли он на самом деле быть монахом, готов ли он на самом деле отречься от всего мирского. И вот когда он внутренне сказал себе, что да, хорошо, если этого требуется, если этого требует верность Христу, то я готов, он с этим решением пришел к отцу Афанасию, и вот тогда тот ему сказал: ну, а теперь же иди живи дальше вместе с бабушкой и с мамой.
Да.
Вот если ты готов от них как бы открепиться, тогда можешь с ними дальше вместе жить. Вот, но, а дальше любопытный момент, который меня так очень удивил, я этого не ждал. Мама, как я понял, владыки Антония, без энтузиазма встретила его решение стать священником, при том, что это не было вот его такое решение и желание. Он был врачом, он защитил диссертацию по пенициллину, он преподавал и, в общем, практиковал как врач. И когда его благословили, когда его пригласили, позвали в Лондон, чтобы там вот окормлять общину, которая возникала вокруг Содружества Святого Сергия Албания, а потом вскоре он стал там, собственно, настоятелем вот общины православного прихода Московского патриархата, это не было его каким-то вот таким, он этого не искал, но его благословили, он вот не мог уже от этого отказаться, он это воспринял как путь. Причем тоже интересно, как он признается, я этого раньше не знал, что когда ему вот как-то впервые начали говорить про то, что вот давайте мы вас призовем как священника, мы вас рукоположим, вы будете служить в Лондоне, он тоже не то чтобы сразу с энтузиазмом на это откликнулся. Почему? Потому что ему казалось, что вот христианство — это внутреннее, вот это моя внутренняя жизнь, а как бы раскрывать ее для окружающих, делиться этим с людьми и делать ее как бы достоянием общественности, таким предметом некого общественного наблюдения, интереса, созерцания, что-то в этом есть какое-то нарушение. И роль сыграло просто чтение Евангелия, чтение Библии, когда, я сейчас не помню точно какую фразу, но вот фраза его поразила, что нужно идти к людям и открываться им. Кстати, тоже интересно, с тех пор, вот как щедро в своих беседах владыка всегда делился внутренним откровением. Вообще, вот, то есть та самая история про приход к вере, далеко не каждый решится ее рассказывать. Я даже на одной конференции такой доклад слышал замечательной Натальи Квинцевой, которая сопоставляла рассказ о вот этом таком главном корневом мистическом опыте, например, у владыки Антония, у отца Льва Желе и у Симоны Вейль. Все трое пережили некую вот такую встречу с большой буквы. Но Симона Вейль и архимандрит Лев Желе очень редко они рассказывали, практически никогда ее не упоминая напрямую, только намеками. И, с другой стороны, владыка Антоний, который во множестве бесед этим делился, чтобы об этом опыте свидетельствовать. И, оказывается, для него это было каким-то в какой-то момент непростым выбором. Это не от желания порассказывать, и вот это не от открытости такой душевности, что я всем все расскажу. Он это воспринял тоже как крест и миссию, что так нужно и правильно делать. Его к этому вот призвали, в этом его служение. Не было бы этого, мы бы, может, не знали бы этой истории про встречу с Богом, про приход к вере. И вот как бы изменились миллионы судеб, если бы этой истории не было в общественном пространстве. Но я заканчиваю про маму. Мама полагала, что вообще хорошо ее сыну быть врачом. Это достойно, это служение, это христианское служение. И когда сын все-таки стал священником, она вот как-то без энтузиазма сначала это восприняла. Причем, как я понимаю, еще для среды иммигрантской быть священником — это быть Ну, я не уверен, что там точно слово «клоун» используется, но кто-то такой, кто ходит в необычной одежде, еще православный священник в Англии, это вообще такой немножко человек, как городской сумасшедший, он не похож, он не такой, как все, он обращает на себя внимание, на него показывают пальцем, в каких странных одеждах ходит. Вот всего этого, вот этих, может, таких чисто человеческих, как бы, ассоциаций, слишком человеческих, но реальных и понятных, вот маме не хотелось. И она, вот тоже любопытная деталь, она попросила будущего владыку, когда он рукоположился, только вот одну вещь для нее сделать. Не отращивать бороды, пока она не умрет. Потому что совсем уже смешно, чтобы в бороде ходил. И прям можно по фотографиям видеть, пока владыка Антоний в облачении, он уже, по-моему, даже был епископом, без бороды эта мама еще здравствует. А когда борода, значит, мама уже скончалась. И он это выполнил до конца жизни. И мама в какой-то момент действительно это приняла. Смирилась, но там не было какого-то явного противления, но это была явно не та, как бы, судьба, которую она планировала, не то, что планировала, в условиях эмиграции невозможно было планировать карьеру или судьбу, но вот не тот путь, которым ей, казалось бы, должен ее ребенок идти. И вот меня настолько эта история как-то зацепила, это и про все, и про принятие, про приход к вере, про принятие ближними твоего выбора, который продиктован приходом к вере, про готовность как бы идти к вере, там, быть священником, епископом, при этом очень ценя и уважая вот эту такую простую волю мамы не отращивать бороды. И в итоге принятие мамы этого выбора, ну и в итоге про всех, про нас, без которых, для которых, повторюсь, наверное, без этой истории владыки Антония, про его обретение веры, наверное, вот моя бы жизнь точно сложилась просто по-другому. Спасибо огромное, дорогие друзья, за эти светлые истории сегодняшние. Наш гость сегодня был священник Александр Нарушев, настоятель храма Святителя Иова на Можайском шоссе, председатель комиссии по деятельности воскресных школ города Москвы, мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Наталья Лангамер, я Константин Мацан.
Я хотел, выслушав замечательные истории, отметить и высказать, наверное, ту мысль, которая сейчас у меня четко сформировалась. Ведь смотрите, мы все рассказывали, каждый о своем, об опыте, о эмоциях, которые возникли, от личных чудесах, личных переживаниях, но с красной линией проходит тема трагедии, тема боли. Для того, чтобы прийти к вере взрослому человеку, вот из всех этих историй, вы же заметили, нужно было пережить какое-то очень серьезное потрясение, болезнь, страдание. И эта боль дала возможность переродиться человеку. Бывает так, что, ну, в детстве, я это говорю, почему? Потому что когда в детстве приходит человек к Богу, это какой-то дар, это как жемчужина, которую обретает человек. А когда он приходит во взрослом возрасте к Богу, это уже огромная работа по огранке такого еще непонятного алмаза, произведена Богом. А не имея опыта страдания, скорби, болезни, потери, очень сложно задуматься о вечности, о любви. И, наверное, проверкой таким лакмусовой бумажки, пришел ты к вере или нет, это способность посмотреть на кого-то еще, кроме как на себя самого. Способность видеть кого-то, кроме себя, чувствовать и жить не только своими потребностями, но потребностями прежде всего другого. Это яркий знак того, что человек, ну, встретил Бога в своей жизни. Ну и в последнее, я в начале беседы сказал про Замиго и хотел к нему еще вернуться. Имя его до крещения, ну, как-то переводится, одна из вариаций, услышанный. А Симеон, богоприимец, имя Симеон переводится тоже как услышанный Богом.
Интересно.
И так получилось вот это вот чудо, не специально возникшее, а отразившееся в его душе. Услышал Господь и послал утешение.
Ну что ж, спасибо огромное, дорогие друзья. Я напоминаю, что «Светлые истории» можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в сообществе «Радио Вера» во ВКонтакте. Там же вы можете оставить в комментариях ваши истории или прислать их на адрес info@radiovera.ru. Мы с вами прощаемся, и ровно через неделю на «Радио Вера» мы продолжим рассказывать «Светлые истории». До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Богу славу.
Светлые истории.